Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 14 октября, суббота, и мы продолжаем наши экскурсии в область человеческого и животного мозга. Сегодняшняя наша тема достаточно скучная с точки зрения любителей высочайших материй, а именно сегодня называется программа «Соматическая чувствительность». Это так называемое осязание по старой номенклатуре, то есть то, что мы чувствуем кожей, мышцами, иногда частями желудка, кое-где, кое-какими частями тела, иногда даже осознанно понимая, что у нас что-то где-то там внутри болит. То есть это то, что называется сомой, то есть наше тело. Вот это ощущение собственного тела и органы, позволяющие чувствовать это самое тело, они очень сложные на самом деле. И только к середине 20 века стало более-менее понятно масштабы катастрофы. То есть дело в том, что наши органы чувств, если взять, перебрать все, сравнить вместе взятое, то все эти благородные органы чувств, как писали еще в начале 20 века, а уж 19-му подавно, то есть это зрение, обоняние, слух. Ну, считалось благородно, ну, и многие догадывались, что эти органы чувств у них есть. А вот все остальное оказалось каким-то таким туманным, поэтому у некоторых парапсихологов и других заклинателей змей, значит, до сих пор в арсенале 5 органов чувств. И вот среди самых несчастных, которые называли до недавнего времени низшими чувствами, и находится осязание. То есть, что это такое? Это контактная система ощущений. То есть, мы когда пальцем что-то делаем, щупаем, проверяем, языком, то же самое, кстати говоря, ногами, там, под водой, например, нащупываем бутылку разбитую стекла, ну, или что-нибудь в таком роде, это как раз работает наше осязание, то есть, кожная чувствительность. На самом деле, здесь много так называемых рецепторных модальностей, которые... Что самое интересное, в нашем головном мозге представлены гигантскими полями. И в этом дело. Здесь не только физиология наших ощущений, которые мы, так сказать, получаем из внешнего мира, хотя они тоже очень важны, особенно вы понимаете, когда ночью, двигаясь по любимой квартире, испытываете осязательное ощущение, столкнувшись с дверным косяком. То есть у нас вот этих вот самых органов чувств контактных очень много, и рецепция очень сложная. Более того, эта рецепция, я надеюсь, что это будет не одна наша передача, привела нас в конце концов к очень важному эволюционному шагу в антропогенезе человека, который связан с появлением развитой соматической рецепции и ее аналитической системы в головном мозге наших далеких предков. Об этом будет разговор чуть дальше. А сейчас посмотрим, из чего же это все состоит. Ну, во-первых, у нас есть болевая чувствительность. Все прекрасно с этим знакомы. Кроме этого, есть температурная, и здесь нас поджидает большая засада, о которой буду говорить ниже, но смысл такой, что у нас разные рецепторы и для тепла, и для холода, и тут масса фокусов, возможно, которые можно воспринимать как фантомы или мистические ощущения. Кроме этого, у нас есть различные прикосновения, вибрации и тому подобное. То есть у нас огромное количество рецепторов. Все они делятся, в общем, грубо говоря, на коже и ближайших к внешнему миру органов, таких как язык или анальное отверстие. Значит, они делятся на такие две большие группы. То есть механорецепторы и хеморецепторы. Плюс рецепторы теплового и холодового ощущения. Вот, собственно говоря, весь этот набор. Но потрясает то воображение то, что даже механорецепторы, самые тривиальные, те самые, которые очень похожи на болевые, то есть, когда мы дотрагиваемся, очень сильно будет больно, слабо мы чувствуем, их гигантское количество. То есть, ну, достаточно перечислить свободные нервные окончания, которые у нас везде и всюду располагаются. Тельца Пачини, которые чувствительны к давлениям, вибрациям, причем к такой хорошей частоте, 250-300 Гц, к щекотке, кстати говоря, несмотря на то, что они высоко, значит, высокие модальности имеют частотные, а щекотку они именно передают, то есть защекотать, как известно, можно, завернув любимую жену в ковер до смерти, но если умело это делать. Кроме этого, есть диски Меркеля и окончания Руффини, они тоже реагируют на прикосновение и давление. Значит, прикосновение вибрации, есть тельца Мейснера, который рассчитан только на одну частоту, 30-40 Гц. Представляете, целый рецепторный аппарат, причем и в коже, и на теле, с такой гигантской разницей. Одни для высоких колебаний, другие для низких. В чем дело? Дело в том, что эволюционно они складывались как раз в деревесной среде, где одна частота говорит, что тебе подползает добрый питон, или какой-нибудь хищник. А другая частота говорит, ну, это ничего страшного, это там плоды качаются на дереве. То есть, на самом деле, был достаточно серьезный стимул механически связанный с жизнью и смертью наших предков, которые и вырастили в себе, то есть, сохранили и воспитали, можно сказать, в результате жестокого искусственного отбора такие специальные окончания. Различается, конечно, волосистая и голая кожа. Это понятно, и все, кто учился в институтах специализированных, знают, что есть волосистая, есть кожа голая, и, значит, на голой коже не растут волосы. А волосы – это что такое? Это гигантская и сложнейшая механорецепторная система. Когда говорят о том, что вот лохматость у млекопитающих появилась в молоде от того, что они бедные замерзли, то сколько же их должно было замерзнуть, пока волосы отросли? Да и повод какой для этого? Причина-то эволюционная. А когда волос было мало, и они не грели, почему они появились? Такая легкий бред эволюционный, который, собственно говоря, отражается в простых наблюдениях. Как известно, белые медведи, у которых такая белая шкурка, то есть, в смысле, белые волосы на шкурке, если так ее чуть-чуть сбрить, или раздвинуть хотя бы, даже на чучеле, то вы увидите, что под ней скрывается черненькая кожа. То есть белый медведь – это замаскированный такой природный негр. И наоборот, если взять нашего обычного бурого медведя, вроде бы он такой темный, почти коричневый, если раздвинуть шкурку, а у него там внутри белая кожа. Он настоящий ариец. То есть вот как хотите, так и понимаете. То есть, на самом деле, с кожей связано очень много дел, и вот эта вот пигментная функция, которая или защитная, или маскировочная, о которой я только что говорил, играет, конечно, колоссальную роль, но в крайнем случае вы можете вспомнить кальмаров, каракатиц, которые меняют свой цвет от испуга, от сексуального угара, там очень красивые они становятся, или от хамелеонов, тех же самых, которые там принимают ящерицы, многие маскируются. То есть, это тоже функция кожи, и связана с соматической чувствительностью. Но там чуть-чуть похитрее, как у камбалы, которая становится квадратненькой на квадратном полу аквариума из керамической плитки сложенным. Почему? Потому что там глаза передают эту систему, все воспринимают внешний мир в мозг, и тело кожное, то есть эффекторный механизм кожи, который построен, является частью вот этой вот, частью системы осязания рецепторный эффектор, и он меняет, соответственно, пигментные клетки. То есть, таким образом, у нас колоссальный аппарат, и в головном мозге он представлен, ну, почти такими же по размерам представительством, как моторные области. Более того, ей найдены большие такие участки мозга, в том числе и в мозжечке, которые связаны с соматической чувствительностью. Ну, почему? Понятно, что когда вы поднимаете руку и деформируете кожу, у вас же механорецепторы срабатывают. То есть срабатывают в той же самой коже. И это дополнительное свидетельство того, что вы свою руку сдвинули. Не только информация от мышц, сухожилий и прочее-прочее суставов, но и от кожи, которая тоже свидетельствует о этих событиях. Чувствительность этих устройств соматических колоссальна. Ну, достаточно представить себе какую-нибудь кудрявую девицу с волосами так сантиметров по 30, которые торчат во все стороны, ну, как после взрыва на макаронной фабрике. И вот если, не дай бог, ей где-нибудь на природе на голову сядет маленькая мушка, то этого будет достаточно, чтобы она с воплями начала махать руками, опасаясь, что ее сейчас немедленно укусят. Ну, это обычно культ личности или желание привлечь к себе внимание, но говорит о многом. Это говорит о том, что мертвый волос, длинный мертвый волос, на кончике которого сидит муха, достаточно чувствительный механизм. Представляете, массу мухи, длину волоса дохлого, значит, и чувствительность. Это значит, рецепторная сумка волос окружена сложнейшей мерецепторным аппаратом, который передает в мозг эту драгоценную информацию, что сейчас тебя укусят или съедят. То есть, таким образом, сам волос является просто механическим некоторым приводом, который передает сигнал. Кстати говоря, волосы бесполезно там мазать разными шампунями, вообще надо мыть пореже, желательно раз в неделю, чтобы успевал нарастать защитный слой. Потому что, а то, как в плохой рекламе, ваши волосы будут выглядеть красивыми и здоровыми, на самом деле имеется в виду, что они будут дохлыми и больными, но колерочек изменится. Так что не злоупотребляйте ни мытьем головы, ни шампунями, потому что, к сожалению, сальные железы, которые в том числе находятся на коже головы, они должны успевать закрывать вашу поверхность этих волос своим жирком. Ну, конечно, иногда подванивает, но что делать, если хотите, чтобы они были густые и сохранились подольше, то раз в неделю. Но остальные потерпят. Используйте французскую парфюмерию. Французы, как известно, мало моются и стараются не расходовать дорогую воду. Так вот, кроме вот этих самых механорецепторных больших значимых различий, то есть волосистая и неволосистая кожа, есть различия и более существенные с теми же механорецепторами. Ну, здесь очень интересные были в свое время, когда всерьез занялись только соматической чувствительностью. А речь идет о господине Вебере. Представьте себе во времена Пушкина, 1834 год. Он дошел до того, что решил исследовать, а как у нас различение на поверхности кожи, чувствительность, как у нас происходит? То есть, насколько кожа различает разные объекты на своей поверхности. И парень додумался до блестящего эксперимента. Он взял две иголочки, так, ну, то есть, иначе говоря, измеритель типа штангеля-циркуля, и стал им ее прикладывать к разным частям тела. И смотреть, а где тело различает вот эти два кончика острых, как единое целое, или как одиночный объект, то есть, как площадку или как две точки. То есть, и вот таким образом он сделал блестящее открытие. Оказалось, что человеческое тело-то по-разному чувствительно к этим, к развлечению двух точек. И впоследствии это стало основой для неврологического обследования. Ну, сейчас, конечно, неврологи этим не занимаются, потому что, ну, во-первых, о Вебере они в большинстве случаев никогда в жизни не слышали, как и их преподаватели. А во-вторых, та диагностика, сама топическая, которая была развита очень в начале 20 века, и хороший невролог мог вот так на щелканье пальцев определить с точностью до миллиметра, где и чего у вас отказало после такого обследования соматического, то есть потыков иголочками по телу. Сейчас эта вся культура ушла, сейчас все надеются на биохимические анализы, ядерно-магнитный резонанс, компьютерную томографию с контрастом. И ищут то, чего зачастую с помощью этих приборов, разрешающих 150-200 микрон, увидеть вообще нельзя. А уж продиагностировать в теле периферические расстройства нервной системы вообще невозможно. Так вот, что открыл Вебер в 1834 году? А он, потыкав иголочками, не только разработал систему оценки соматической чувствительности и ввел, собственно говоря, в практику практической нейродиагностики, неврологов того времени, достаточно объективный показатель, но и нашел очень интересные закономерности. Оказалось, что самым чувствительным и самым прекрасным для развлечения объектов разного размера является кончик нашего языка. И там расстояние между точек – это всего 1 миллиметр. То есть язычком-то мы можем лучше всего ощутить вот различные точки, сближенные на 1 миллиметр. Следующий, это у нас палец, естественно, который мы часто суем не туда, куда нужно, и, в общем, рискуем им все время. У него развлечение 2 мм, и рецепторов очень много. Потом идут губки, именно поэтому у нас, значит, рецепторный аппарат так приближен. Здесь имеется в виду красные губы, то есть то, что у нас колористически, так сказать, выделяется. Здесь развлечение уже 4,5 мм. Вы чувствуете, какая разница между языком и губами, гигантская. Уже кончик носа, особенно такого длинного, как у меня, он плохенький, 6,8 мм. Ну, в среднем там бывает 6,5 и 7 мм. Развлечение. Щека 11, коленная чашечка. Тут уже вообще просто ужас, 36 мм развлечения двух точек. Меньше коленка воспринимает как единую точку. Вот если чувствительность повышена, не дай бог, и вы там гладите девушку по коленке, у нее начинается истерика, непонятно почему при таком развлечении, то стоит обратиться к врачу или отбежать от девушки, поскольку как бы чего ни вышло, высокое развлечение близко сближенных точек говорит о неважном неврологическом статусе, и лучше обследоваться. Ну и самыми героями у нас становится плечо, поэтому по плечам гладить, особенно по голым и симпатичным в декольте, бесполезно. Там развлечение 60 мм между точками. Ну и средняя часть спины тоже, в общем, безуспешно. 67,7, то есть примерно 70 миллиметров между точками. Вот эти стабильные показатели соматической чувствительности развлечения двух точек, они являются важнейшим диагностическим признаком, поскольку если у человека возникает какая-нибудь вирусная инфекция, например, спинальных ганглиев или спинного мозга, не дай бог, часто кончающиеся, так сказать, параплегией, то есть обездвиживанием, или еще какие-нибудь другие причины, это сразу сказывается на этом простом варианте, то есть простой вариант диагностики, когда можно понять, что происходит. Потыкайте в себя не очень острыми предметами, естественно, и посмотрите. Иногда это очень полезно. Особенно, если у вас были какие-то травмы, вы узнаете о себе много неожиданного. К осязанию, как я уже говорил, относится такая вещь, как холодовые ощущения. Это крайне важная вещь. Потому что холод, на самом деле, и тепло может воспринимать не только кожа, то есть это не только соматическое, но и нос, причем как снаружи, так и изнутри. Пищевод, я надеюсь, многие заглатывали в жаркую погоду мороженое большими кусками и ощущали, что там как-то становится в потрохах прохладно. Значит, гортань, это тоже, это родители всегда запрещают пить воду со льдом. Ну, не американские, там они стоят на всех этажах гостиниц, там всех хлебают воду со льдом, и, кстати говоря, почему-то меньше болеют тем же самым инфекциями горла. Кроме этого, у нас прекрасно чувствует анальное отверстие, анус, холодовое, тепловое. Ну, понятно, здесь большой опыт использования разных инструментов педагогических. И желудок, само собой, тоже ощущает холод и тепло, если уж очень горячо, и очень много холодного, или очень много горячего. Температурные чувства – это очень тонкое дело. Это на самом деле точечное. Это на самом деле внутри там сидят те же самые механорецепторы, которые реагируют на температуру определенным образом. И меняется заряд мембраны клеток, который считывается нервным волокном. То есть такая хитрая система. Подробнее описано, кто нужно, посмотреть в литературе. Но самое главное – то на поверхности тела теплокровных, что преобладает? И, кстати, у холоднокровных тоже. Преобладают, конечно, рецепторы холода. Потому что, ну, это для нас критично. Если мы замерзнем, нам будет плохо, то, соответственно, у нас возникнет масса проблем со здоровьем. Потому что тепло вырабатывается мускулатурой, и деваться от этого некуда. Нового не получится, если будет слишком быстро отводиться. Поэтому зимой одеваемся, а летом раздеваемся. Так вот, еще в 19 веке, который уже сегодня вспоминал, господин Зоммер провел колоссальное исследование. Уж кого он там приглядел тыкать своими этими иголочками температурными, я не знаю, но делал это явно с большим задором и интересом. Поскольку он показал, что на каждый сантиметр квадратный нашей кожи приходится разное количество как холодовых, так и тепловых рецепторов. Они при этом разные. Для тепла свои, для холода свои. Так вот, оказалось, что у нас на каждый сантиметр тела, независимо, где мы будем измерять, приходится примерно от 6 до 23 рецепторов холода. Но и не больше 3 тепловых. Ну, тепло и так хорошо, в общем, понятно. Так что, на самом деле, это тоже рецепторный аппарат. И раньше, когда пытались неврологи, так сказать, ну, их еще учили как-то, хотя бы для вида, но вот как-то продиагностировать такие тонкие различия соматические, которые происходят при неврологических расстройствах, были такие две палочки. В одной, значит, наливалась там температура 45, жидкость тепленькая, а другая, лед туда крошился. Их так прикладывали к телу и обследовали. Ну, вы понимаете, что по АМС такое вам никогда не оплатят. Поскольку на обследование одного неврологического больного, ну, например, вздорной старушки, уйдет где-нибудь часа три. Поэтому, если у старушки нет где-нибудь родственников на Гавайях с большими запасами капустки, я боюсь, что такое обследование провести не удастся. Еще хуже дело в том, что врачей, владеющих этих технологий, практически не осталось. И новых не будет, поскольку по Булонской конвенции учить их так не надо. Ну, одну вещь скажу, конечно, очень интересную про холодовые ощущения, так называемые парадоксальный холод. То есть, если вы умело воспользуетесь этими рецепторами, можно даже определить, насколько центральная нервная система интерпретирует эти результаты. Тоже важнейший диагностический параметр. Для этого надо вызвать парадоксальное охлаждение. То есть, это что значит? Взять такой вот цилиндрик, маленький, тоненький, нагреть его до 40 градусов и приложить. Если умело приложите, то возникнет озноб, то есть парадоксальное состояние ощущения холода, хотя будут работать, значит, соответственно, тепловые рецепторы. Но если тепловые рецепторы все выключите, сделать с холодами будет то же самое. То есть парадоксальные состояния у нас, они гарантированы. Вся соматическая чувствительность, независимо от того, какая она обладает разным временем адаптации. Ну, то есть, это что значит? Что привыкание. Ну, например, человек садится в электричку на мягкое место. Электричка вибрирует. Ну, и через некоторое время человек перестает замечать. Это и называется адаптация. А вот есть диски Меркель, окончания Руффини, которые при косновении давления, в том числе у нас на лбу, они есть. Там проблемы возникают. Если шапочка вам жмет, то, к сожалению, вы измучаетесь, и ваш мозг будет вас, так сказать, слегка стимулировать, избавиться от этого чепчика, потому что который будет давить на голову, поскольку там адаптация просто-напросто медленная. А вот при косновении вибрации достаточно быстро. Человек быстро привыкает к небольшой вибрации, как все автолюбители знают, что если кочерга, если вы ездите на механике, то кочерга чуть-чуть вибрирует, но человек очень быстро перестает замечать это, сев в машину. То есть вот такой гигантский набор всяких интересностей, связанный с нашей соматической чувствительностью, касается только кожи. При этом надо же понимать, что наши ближайшие родственники, те же самые упоминаемые мной сегодня мухи, они имеют специальные волоски, у них все на этих волосках тоже чувствительно. И они лохматы не того, чтобы к ним какая-нибудь дрянь прилипала, от которой вы шарахаетесь, нет. Это на самом деле сложнейший рецепторный аппарат. Ну, приведу один хотя бы пример такого сложного рецепторного аппарата, когда наружная соматическая чувствительность еще позволяет определять влажность воздуха, что для некоторых животных очень важно. То есть, ну, живя, например, в джунглях. Ну, есть такие обезьянки, семейство привидений, в их такие маленькие, глазастенькие, ушастенькие. Они, когда спят, они ушки так складывают хитрым способом в голове. Ну, понятно, кто с развесистыми ушами, тех, в общем, за них-то и можно прихватить. Тем не менее, значит, чтобы они поменьше отсвечивать своими развесистыми лопухами, они их складывают, прижимают к голове и в таком виде прячутся и спят. Ну и замечательно. Значит, ну вот когда они просыпаются, они начинают реализовывать свою соматическую чувствительность, в том числе на поверхности тонких волосков, которыми оволошены все большие, огромные уши, потому что это ночные животные с гигантскими глазами и с большими ушками. Они тут же, проснувшись, значит, ручки опускают под пиписочку, писают на них и протирают своей ароматной мочой вот эти самые ушки, которые становятся после этой прекрасной манипуляции не только механорецепторами, не только особыми органами соматической чувствительности, но и измерителями влажности окружающего леса, что важно для этих животных. Ну а сейчас, уважаемые слушатели, мы переходим к новостям.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Мы продолжаем нашу сегодняшнюю передачу, и прежде чем перейти к одному из разделов любимых, я должен остановиться на парочку вопросов из Телеграма. Спрашивают, американские ученые нашли лимфатическую систему в головном мозге, которая выводит отходы из мозга. Вы знаете, до этого открытия из мозга отходы также прекрасно выводили через глиальные клетки. Что придумали эти прохиндеи на этот раз, извините, я вам рассказать не могу, потому что я не успеваю отслеживать все идиотические исследования, которые продают в высоко рецензируемых журналах. Я, к сожалению, узнаю и в следующий раз обязательно расскажу в подробностях. Здесь есть прекрасный вопрос о том, как человек чувствует на расстоянии нарушения в энергетических меридианах человека. Значит, первое предложение – сходить к психиатру. Второе – значит, попробовать сделать, прежде чем идти к психиатру, сделать закрытый эксперимент. Ну, знаете, в свое время один немец хитроумный возил по Европе лошадь, которая читала. Ну, у нас свои последовательные тоже есть, которые, так сказать, не знали, чем это закончилось. То есть, которая буквы узнавала и таким образом читала. Ну, и долгое время этот аттракцион, значит, ходил по всем циркам, там, публичным выступлением, а потом, в конце концов, обратились к специалисту, который эту замечательную историю похоронил. А что он сделал? Он сказал, давайте вот все сделаем точно так же, только вот этого дяденьку, который своей лошадкой, значит, там, демонстрирует лошадку и на ней зарабатывает столько лет, давайте поместим за бумажный экранчик. И будет он отдавать ей команды и прочее, прочее, они слухливые твари. И посмотрим, как она будет разговаривать в этой ситуации. И все, лошадь онемела. Оказывается, что лошади наблюдательные. А дяденька имел специфическую реакцию небольшую на ту букву, которой подходила лошадь. Лошадь наблюдательная, она внимательно следила за ним и смотрела по мелким подергиваниям глаза, пальцев и всего остального, какую букву выбрать, и говорила. Так что он, в общем, не прохиндей, не жулик. Он просто очень недалекий человек, который обычно такими вещами занимается. То есть у него недостаточно здравомыслия, чтобы понять, что происходит. Но специалист его раскусил. Так что если вы на меридианах, меридианы человеческие чувствуете, которых не существует в природе, вы тогда попробуйте определить их у незнакомого человека, который будет стоять теперь за бумажным экранчиком. И успокойтесь. Я думаю, тогда и психиатр вам не понадобится. А сейчас мы переходим к нашему одному из новых разделов.
Государство и наука.
У нас произошло крупное академическое событие. В Академии наук был избран известный новый президент Сергеев, то есть физик из Нижнего Новгорода, и он начал, так сказать, рассказывать о своих ближайших будущих решениях. Что же нас ждет? Ну, во-первых, затея, которая уже продолжается несколько лет, о том, что институты надо немедленно отранжировать, определить, кто у них способный, кто не способный, и желательно по большей части закрыть, то есть присвоить первую, вторую или третью степень институтов. То есть первое – это лучшее, но это понятно, все институты членов президиума Академии будут лучшие, я надеюсь, вы понимаете. Вторая – это требует изменения, это приближенные к этим известным группам благородных мыслителей институты. И третье – это подзакрытие, то есть такие институты. Ну, ладно, хорошо. То есть для чего это все делается? Ну, понятно, чтобы урезать науку, которая и так, в общем, не дотягивает до размеров затрат среднего американского университета. Так что потеря будет невелика, еще пару тысяч ученых из тех оставшихся полуживых 53 тысяч едут на Запад, потому что выживать на эти зарплаты невозможно. Ну, а академический процесс будет идти также семимильными шагами. Чего же господин Сергеев хочет? Он собирается предложить 7-8 направлений. Причем они нужны для того, чтобы через академию связывать министерство, ведомство в некие загадочные цепочки. То есть, и он приводит пример о создании томографов. То есть задача покрыть страну томографом, метровым слоем, видимо. Значит, и он говорит, это будет выглядеть примерно так. Но это в качестве примера, что спецы создадут томограф, затем медики с клиническими исследованиями обследуют это, а потом все пойдут в Атоммаш в какой-нибудь, и там начнут контролировать постройку томографов. Это что? Фундаментальная наука? Или это министерство? Ну и пример с томографами уж совсем дикий, потому что, вы меня извините, в каждом городе с 50 тысячами жителей обычно парочку коммерческих, парочку казенных стоит. А способы, как будут сортировать институты на три выдающихся группы, это с помощью, конечно, наукометрии, вы совершенно правы. То есть это опять будут измерять баллы, опять будут использовать Scopus и Web of Science для того, чтобы оценить наших ученых. То есть наш ученый будет оценивать по западным критериям западные вычислительные системы, а определять будут количество цитирований и количество приглашений на Запад. То есть чем ты более соответствуешь западной парадигме, чем ты более, так сказать, имеешь такой развитый язык нужной формы, чтобы подлизать кому нужно, что нужно на Западе, то и тебя будут много раз приглашать, где ты будешь углублять и развивать западные достижения, тем выше твой будет рейтинг и вариант попасть в лучшие институты этой страны. Ну и дальше, как, собственно говоря, он говорит о том, что примеры-то какие. Ну вот, говорит, наш институт. Вот пример, 25% от государства, 25% от грантов. Про гранты я уже говорил, кто как и от кого их и за что получает. То есть такая групповая система, которая не дает варианта никакого получить на мало-мальски здравое и немодненькое. Значит, понятно. И 50% это хоздоговора. То есть это когда тебе заказывают, например, исследовать влияние пения на зрение и дают деньги. То есть ты должен найти, договориться. Ну, примерно оговаривается так, конечно, потупив взор, о том, что половина из этих денег, это у него идут от оборонки. То есть вот, собственно говоря, схема. Была ли такая схема, использовалась ранее в науке? Да, была. Именно по этой схеме были реорганизованы все институты отраслевые 25 лет назад, когда у нас была высокая эффективность науки достигнута и всего остального. Так, где эти институты? Эти институты практически полностью уничтожены, закрыты и трижды перепроданы уже. То есть это верный путь не развивать фундаментальную науку, а потихонечку эти институты разорить, закрыть и ликвидировать. Вполне понятно, что при таких планах шансов никаких у нашей науки на будущее нет. Кроме этого, было, конечно, объявлено широко о том, что у нас увеличится на 30% финансирование, в том числе через Федеральное агентство научных организаций. Можно было порадоваться. Но обнародованная цифра была в 93,8 миллиарда. Это неплохо, конечно. Но в 2016 году, по сведениям Счетной палаты, было 117,5. Как так увеличилось на 30% в обратную сторону? Для меня это полнейшая загадка. Так что, уважаемые господа, слушатели, любители науки или сочувствующие ученым, у меня возник такой интересный вопрос. А с кем господин Сергеев это все будет осуществлять? С детьми тех академиков, которые избрали на последней сессии? Или с предыдущими детьми, которые имеют к науке такое очень своеобразное отношение? Это кто это будет все осуществлять? Кстати говоря, один из злых людей, который занимался историей Академии наук, сказал, что с 28-го года примерно 70% людей, которые там живут, это избираются регулярно, это ближайшие родственники, племянники, дяди и прочее. Раньше даже у меня был огромный соблазн туда попасть. Я люблю рассказывать на собственном примере. И я неоднократно подавал документы и с треском проваливался на радость массы людей, потому что, как известно, нет ничего более радостного, чем увидеть провал кого-то, кого не любишь. Так вот, я могу рассказать как-нибудь, ну, просто пострадает такое количество членкоров и академиков, которые за мой счет въехали в академию, что будет очень стыдно. Ну, вот, но это отдельный разговор. Но важно не это, важно то, что с этими людьми практически делать ничего невозможно. Перспективы-то никакой нет, да и сумма, которая выделяется на содержание этой прекрасной братвы, составляет всего 4 миллиарда рублей. Ну и чего, мы примем какие-то законы, лучшие постановления, а дальше-то что? Где деньги взять на вот эти замечательные организации тех же томографов? Негде. И перспектив никаких для получения этих средств нет. Таким образом, у меня возник вопрос, а нужно ли вообще академия у нас в стране? учитывая, что что-то не слышно, никаких крупных проектов. Ну, по освоению денег, да, а вот по освоению как-то помощи Родине. Может быть, проголосовать по этому поводу? Поэтому, уважаемые слушатели, значит, телефон, за, тот, кто выступает за то, что наша прекрасная высокоученая академия не очень нужна в нашей стране. То есть мы можем вполне обойтись и сделать это хорошим, скажем так, научным клубом, который будет иногда и совершенно бесплатно за счет патриотизма, который у нас растет не по дням, а по часам, выдавать советы государству или казне, которое будет иногда подкидывать деньги на чай и сахар, то те, значит, проголосуют за то, чтобы Академия осталась в статусе общественной организации без государственного финансирования. В этом случае вы можете набрать телефон 495-134-21-35. Это значит, да, вы за то, чтобы Академия в сегодняшнем виде прекратила свое существование. А те, кто считает, что Академия – это центр научной мысли, без которого мы не можем никак обойтись, который является основным движителем нашей отечественной науки, и 4 миллиардов достаточно, чтобы поставить все на нужные рельсы, тот голосует, конечно, против закрытия Академии и ликвидации его как государственной структуры. В этом случае телефон 495-134-21-36. Это нет. Итак, повторяю. Тот, кто за то, чтобы Академия прекратила в сегодняшнем виде свое существование, 495-134-21-35. А тот, кто хочет сохранить все как есть и продолжить кормление высококвалифицированных ученых таким способом, должен проголосовать 495-134-21-36. Это нет, значит, сохранить все как есть. Пока идет голосование, я, значит, с вами чуть-чуть пообщаюсь на интересные темы, поскольку вопросов довольно много, смс-сообщений, поэтому давайте попробуем ответить на несколько вопросов. Да, я вас слушаю, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Сергей Вячеславович, вот вы говорили, что мужской мозг очень много энергии тратит и времени на женщин. Вот да. Мне 75 лет скоро будет, и мне этот вопрос никак не покидает. Что же мне на следующий год не идти на президентские выборы, чтобы меня выдвигали президентом? Как вы считаете?
Ну, я считаю, что если вас до сих пор женщины интересуют, то, конечно, идти. Это верный признак президента. Посмотрите на любого президента. Кто там лучше всего? Вон, на Францию посмотрите. Какой любитель старушек? Все старушки голосуют за. Вы наберете огромное количество голосов. Особенно, если появитесь перед экраном какой-нибудь сексапильной 70-летней молодушкой. Вы что? Конечно, идти. Наличие сексуальных интересов, да, конечно, мозг от этого работает не лучше, потому что отвлекается все время, но с другой стороны возникает мотивация сделать так, чтобы многим мужчинам в этой стране захотелось продолжить свои сексуальные опыты и после 70. Идите, конечно, разговора нет. Да, я вас слушаю, вы в эфире. Да, вас слушают. Задавайте свой вопрос.
Это радио?
Это радио. Говорит Москва. Передача «Вынос мозга». Задавайте вопрос, если хотите.
Вопрос такой. Ну, во-первых, благодарность, что вы это что пропагандируете. Вопрос такой, короткий. Есть мозг – это он. Тело, тушка – это оно. А где находится я?
Так, это, пожалуйста, к экстрасенсам, священнослужителям. И психологам, они занимаются лингвистическими ужимками, прыжками. Для меня такой проблемы нет, все «я» находятся в мозге, все. Вопрос на этом деле закрыт. Давайте еще один. Да, я вас слушаю, вы в эфире.
Алло. Да-да-да. Однажды я летел в самолете с одним академиком из отпуска и говорю, скажите, а реально у вас там такие все умные, такие мозги? Он говорит, да нет, у нас там два противоборствующих лагеря. И говорит, порой, когда люди подают заявку на присвоение звания академика, являясь полной посредственностью, но не входят ни в один, ни в другой лагерь, они тоже получают звание академика.
Это неправда. Такие случаи бывали. В том смысле, это неправда, что это не закономерность, а это исключение. Да, такие случаи бывали, когда кланы не могли поделиться, но это исключение. То есть я не могу припомнить на моей памяти ни одного такого. А вот то, что, например, у нас Нобелевский лауреат, раз уж вы затронули этот вопрос, господин Басов, ныне покойный, блестящий ученый, кстати говоря, изобретатель, тот самый открытие Басова, Прохорова о лазерах, на которых сейчас все работает, избирался в Академию. Как вы думаете, сколько раз? Вот ему присвоили Нобелевскую премию, все получил, замечательно, весь Запад корчится в хохоте, потому что у нас академиков полно, физиков, а вот Нобелевского лауреата не академик. Ну, естественно, выделяется место, тогда в ЦК партии это выделялось. И вот, значит, все хорошо, прекрасно, сейчас будет членкором. Голосуют, избирают в академике кого угодно, только не его. Но уже все, кажется, справочка от Нобелевского комитета. Тогда как-то он был не такой уж прохиндоидный, как сейчас. Все, уж тут изобретение лазера, дальше ехать некуда. Академики голосуют за своего, которого надо привести. Вот, проходят выборы, скандал, со всеми говорят, всех вызывают, куда надо. И говорят, что надо. Выделяют еще место. Опять голосуют. Опять он не проходит. Ну, Нобелевский лауреат некомпетентен для нашей академии. Это же ясно. А это было в те времена, далекие, 50-е, которых так все смачно вспоминают. Ничуть там не было лучше. И на третий раз он только проходит. Вы меня извините, господа, я был в академии, делал доклад, со-доклад с известным генетиком Леонидом Ивановичем Корочкиным, еще в те времена, когда был жив академик Александров. Я могу сказать, если это начать пересказывать, что они там обсуждали, уши отвалятся. Это было в те самые светлые времена, о которых сейчас все вспоминают с придыханием. С той поры меня не очень интересует, что там происходит. Хотя раньше был соблазн для меня лично. Потому что, став академиком, можно было получить так называемую академическую группу. То есть, если тебя отовсюду выгонят, к чертовой бабушке, что часто случается с теми, кто, не дай бог, работать пытается, не в рамках парадигмы, удобной для начальства, то тогда ты можешь остаться академической группой, и произойдет то, что было в свое время с некими, с нашими известными академиками, тоже отовсюду повыгоняли, и они в рамках академической группы продолжали работать, хотя бы заниматься наукой. Вот это была в свое время моя мечта. Значит, избавиться вот от этого всего маразма администраторов, там каких-то завхозов, снабженцев, каких-то прихлебателей бесконечных, кучи директоров и замдиректоров, а заниматься наукой. Вот для этого можно было, как говорил Ломоносов, и покланяться, и в академики сходить. Но, как говорится, не получилось, но не получилось. Сейчас уже такой практики не существует. И разделить лавры одного из нобелевских лауреатов, который так жил, и теперь после него остался целый институт, ну, вот, из этой группы академической вырос, я, конечно, не смогу. Поэтому что есть, то есть. А сейчас мы давайте переходим к нашему светлому сюжету.
Так звучит панамская утка.
Значит, начнем с веселенького. Как всегда, в Латинской Америке очень увлекаются психоделиками. Ну, вы знаете, их там много растет самым диким образом. И стоит выйти где-нибудь в Перу на улицу, тебе тут же подбегают всякие мальчики и предлагают эту самую психоделическую или жидкость, или сушеные листья в больших количествах. Да и к мальчикам не надо обращаться, достаточно пивка купить покрепче. Оно, как правило, там еще с добавочкой кокаина. То есть здесь, к сожалению, это все запрещенные препараты, и увлечение ученых ими немножко пугает. Вот и здесь, значит, директор Института мозга Сидарт Рабейра, который в Федеральном университете работает не так просто, вот, изучал нейропластичность мозга с помощью психоделиков. Называть я их в эфире не буду, неприлично сказать с чем. Ну, вот. Оказалось, ну, самые такие тяжелые психоделики. Прекрасное занятие, видать, самому Сидарту это нравилось весьма. Он показал, что белки синапсов и белки обучения памяти возрастают количественно на крысах, что ушло огромное количество этих самых психоделиков. А наоборот, белки воспаления, дегенерации, поражения головного мозга уменьшаются. Ну, такой молодец, что просто нет слов. То есть совершенно явно он потратил очень много денег самостоятельно на психоделиков и удачно отчитался. Поздравляем. Опубликовано в очень приличном западном журнале. Но есть и не панамская утка, есть вообще просто завлекательная история, с которой я сам однажды в жизни столкнулся. И вот теперь есть кое-какая информация из Китая о таком же случае. Дело в том, что у 48-летней китаянки в провинции Аньхой нашли иголочку в мозге длиной 4,5 сантиметра. И она, значит, мучилась головными болями, значит, 40 лет, жаловалась на них. Ну, и когда достали эту иголочку, посмотрели, местные врачи определили, там вокруг глиальный рубец такой формируется, когда инородный предмет. Сказали, что да, она у нее около 46 лет. Ну, поскольку китаянке 48, легко понять, что и в двухлетнем возрасте ее пытались уморить. Дело в том, что в довоенные времена, в том числе и в нашей дорогой стране, когда была очень тяжелая жизнь у людей, и тут их особенно винить-то не за что, кормить детей просто физически было нечем, частенько баловались. Но у нас не так изящно, как в Китае, не иголочка в 4,5 сантиметра, а гвоздик, в основном соточка, вот, засовывали через родничок ребенку, и ребенок умирал в ствол практически. И вот однажды в моей истории, в моем личном опыте, был такой случай, действительно, нашли гвоздик такой у мужчины сильно за 60. То есть мало того, что его неудачно засунули, он там сохранился, ничего не произошло, и он с этим жил. То есть не всех детей добрые мамки могли умертвить таким способом. Это, конечно, кошмар и надругательство над людьми, но, знаете, прежде чем к людям предъявлять претензии, их надо хотя бы накормить. А вот у того мужика, который прожил много лет с гвоздем, с таким огромным, в голове, куда он там влез, то есть вообще непонятно, видимо, как-то очень удачно над стволом прошел такой длинный гвоздь. Но вот оказалось, что этот гвоздь вместе с гвоздем еще там оказались и блохи, следы блох, там нашел блох в мозговой ткани. То есть грязище была такая, в которой это все происходило и где он жил, что, конечно, чудо, что он выжил и пережил, в общем-то, Великую войну и остался жив. Кроме этого, у нас сегодня есть замечательная работа из США, опубликованная в журнале PLOS. Значит, здесь объявлено, что гены регулируют анорексию и булимию. Ура, товарищи, наконец-то! 7 психиатров, собравшись вместе, и один представитель пищевой промышленности провели гениальное молекулярно-генетическое исследование и показали, что 186 генов, значит, специфических найдено у анорексичек и 245 у тех, кто объедается, у обжор специфических генов. Я их поздравляю с этим делом. Ну вот, естественно, все эти гены связаны с традиционными вещами, типа нейротензин, глюкагоновый пептид и так далее. Что они выдают за признаки анорексии и булимии, что, мол, где генов больше, соответственно, человек или объедается, или не объедается. Отличный бизнес, осталось только начать продавать тесты по всему миру, поэтому на эту тему. И будет прекрасный доход. Поздравляю ребят, которые хорошо устроились. Они из Техаса и Айовы, что, собственно говоря, и говорит об уровне исследований. На самом деле, анорексия связана с лобными областями, мы как-нибудь поговорим об этом, когда дело дойдет до интеллекта. То есть о том, откуда возник наш интеллект, как он сложился и как появился. А сейчас могу сказать только одно, что те женщины, которые страдают анорексией, до 60-х годов их лечили не химпрепаратами, а проводили очень простую вещь, подрезали лобные области, и они выздоравливали. Итак, сегодня мы с вами заканчиваем передачу, и у нас проголосовало не так много людей, чуть меньше 200. И разделились голоса так, 67% проголосовавших, это за то, чтобы Академию изменить ее статус, сделать общественной организацией, как я предлагаю, и 33% за то, что поставить все как есть, пусть ребята кормятся и дальше. Мне кажется, что они заслужили своими стараниями, значит, 100-тысячной надбавки за академическое звание и 50-тысячное за членкорское. Но я хотел бы увидеть и какие-нибудь результаты. До свидания, до следующей встречи.